Приветствуем, друзья. Мы с вами уже не раз обращались к наследию святителя Григория Богослова, и его произведения часто именовались стихами, хотя в русском переводе звучали уже без ритма и без рифмы, хотя какая-то внутренняя сила и поэтический, ну, если не ритм, то какой-то стиль, конечно, в них всегда присутствовал. Некоторые произведения его переведены с максимальной близостью к вот этому самому ритмическому изложению. Вот мы сегодня с вами познакомимся с одним стихотворением вместе с Натальей Александровной Топовой, нашей преподавательницей кафедры теологии. И стихотворение это о человеческой природе. Очень актуально. Мы говорили об обращении святителя Григория к плоти. Мы с разных сторон к этой теме подбирались. А вот в, можно сказать, лирическую форму облечённое любомудрие, философия, богословие, которое, однако, удобно размещено в таких очень высокопоэтических воздыханиях и уложено в поэтическую стихотворную форму.
Мне больше всего нравится в этом стихотворении это то, что мы видим здесь не войну, хоть даже и приятно, между телом и душой, между миром и человеком, да, человеком и Богом, а именно такое замечательное единство, такой момент какое-то умиротворение, тишины, когда все соответствует и как бы поддерживает друг друга. Да?
Ну да, и финал, он не кажется слишком оптимистическим, а на самом деле в нем есть примирение некоторое.
Примирение, вот. Да, мир вот этих всех противостояний, в которых мы изнуряемся, но сама возможность такого мира или хотя бы передышки, она замечательна. И, конечно, на общем фоне такой в основном действительно суровой назидательной литературы стихотворение старца Григория Богослова, именно старца, потому что вся у него тематика в основном такая очень серьезная, взрослая тематика, да, здесь стихотворение кажется таким особенно лиричным, оно лиричное.
Ну, да? Напоминает первая строчка и Александра Сергеевича Пушкина «Духовной жаждой томим, в пустыне мрачно я влачился». Напоминает и Данте «Земную жизнь дойдя до половины, я очутился в сумрачном лесу».
Но его лес совсем не такой, то есть та как бы картинка, та рамка, в которую он помещает свои размышления, она совершенно замечательная. Это чудесная роща, где он оказался, и я счастлива.
Но тем не менее, мучимый скорбью, вчера вдалеке от людей я томился. В роще тенистой один, сердцем снедаясь своим, ибо лекарство одно полюбил я в тяжелых страданиях, тихо с душою своей наедине говорить. Итак, это не просто какое-то полоскание печали, скорби, не просто выход на какую-то разрядочку. Я научилась просто мудро жить, смотреть на небо и молиться Богу, и долго перед ужином бродить, чтобы утомить ненужную тревогу. Здесь у него, видите ли, есть некоторый навык врачевания тяжелых страданий. Об этом походе на природу, об этом уединенном собеседовании с душою говорит святитель в случае скорби. Особой скорби, тягостной скорби. У кого их не бывает. Но теперь, когда режим самоизоляции ослаблен, выход на прогулку не является нарушением административных каких-то запретов, то важно, конечно, не только маршрут прогулки. По московским набережным вы идете или по какой-то соседней рощице с вашим микрорайоном жилым. А то, чему посвящена душа при этом прохаживании, при этом при этой прогулке вдали от людей. С пением птиц в зеленеющих кронах беседовал ветер. Это некоторое обрамление собеседования со своей душой, беседа ветра, сопровождаемая пением птиц, крепкий, врачующий сон, не спосылая с ветвей, даже тому, чья душа задыхалась. Кругом на деревьях сладкоголосые, легки, теплого солнца друзья, пели кузнечики, лепетом чудным весь лес оглашая. Очевидно, что в самих образах Божьего мира творение, есть некоторый источник благости.
Умиротворение, мира.
Который мощно врачует растревоженную душу. И мы-то это вот, живя на природе, живя посреди наших широких рязанских полей, холмов, особенно остро чувствуем. Сама благость природы, конечно, не является какой-то самоцелью, как одного подвижника, пришедшие паломники, хвалили, как у вас тут все красиво, да как у вас тут благообразно. Он говорит, да что это значит? Вы бы видели, что в душе, имея в виду ту подлинную красоту, которую дает Господь непрестанно молящимся и к Нему. Это, тем не менее, внешняя красота, она хороша не сама по себе, а в связи с тем, что ее влияние на душу бывает созидательное. Она как бы приближает присутствие через свое творение самого Бога к твоей собственной душе. С пением птиц в зеленеющих кронах беседовал ветер, крепкий, врачующий сон, не спосылая с ветвей даже тому, чья душа задыхалась. Кругом на деревьях сладкоголосые, легки, теплого солнца, друзья, пели кузнечики, лепетом чудным весь лес оглашая, тут же прохладный ручей ноги мои омывал. Кто омывал ноги, утомленные в прохладном ручье, вот понимает, что ответы на многие вопросы жизни приобретаются сами собою, помимо каких-то философских упражнений. Тогда, когда чудный ручей прохладный омывает утомленные ноги. Но, тем не менее, душевная боль остается. А я, как и прежде, той же болью страдал. Лучше не делалось мне. Пренебрегал я всем тем, что меня окружало, поскольку ум, погруженный в тоску, радость не может принять. Это состояние, которое именуется каким-то окаменением, каким-то ожесточением, каким-то омрачением, которое, сознавая человек за собою, тем не менее никак не может его сбросить с себя. Признавая объективно, мы же видим, с каким вкусом и красотой описана окружающая природа, стремящаяся и могущая повлиять утешительно на всякую душу. Тем не менее, душа, которая каким-то образом лишилась своего источника света, лишилась цели, она пребывает неутешно даже среди этого благостного божественного рая, который распространяется вокруг, в этой природе, в этой сельской местности. Ум, погруженный в тоску, радость не может принять. Тоска — это не добродетель. Не будем думать, будто эта меланхолия устанавливается святителем как нечто нормативное. И пойдемте вслед за ним. Погрустим и потоскуем. Современный поэт, писатель поет, бард. Так потоскуем, чтобы радость не была минута нашей встречи. Но это еще можно принять. От Святого Отца услышать, что тоска – нечто полезное или необходимое, видим только то, что полезная прогулка, она оставляет душу не вполне исцеленной, хотя сообщает уму все доводы о том, как велик и прекрасен создавший нас Господь. В чем же развязка будет, правда, интересно?
Мне больше всего интересно, что даже упражняясь всю жизнь в благочестии и надеясь на спокойную старость, мы видим у Григория Богослова совсем борьбу, скажем так, до самого конца, да? И мы чувствуем, разве каждый из нас не бывал в такой ситуации, когда бывает и хоть голову в этом ручье, хоть даже олененок выбежит из чащи, будет приласкать тебя или лизать языком, ничто не может прекратить вот эту тоску или скорбь, которая вдруг как бы сковывает действительно твое сердце, омрачает его.
Ну, стоит заметить, что вот эта неудовлетворенность, она является каким-то подтверждением жизни духа, которым, как известно, три свойственно состояние в здоровом виде у духа. Это состояние страха Божьего, состояние совести чуткой и состояние жажды Бога, устремление к Нему. И вот эта неудовлетворенность ничем земным, она, кажется, здесь олицетворяет то, что, кстати, показано во многих прекрасных художественных фильмах великих кинематографистов, режиссеров, которые вовсе не выводили свой фильм каким-нибудь прямым нравственным указанием или тем более богословским истинам, но умели показать, как страшен, как скорбен мир без благодати, где душа человеческая истомлена и не знает ответа на главные вопросы жизни. «Вихрем вращался во мне иступленный мой разум, и длилась несовместимых идей битва жестокая в нем за внешним спокойствием, сдержанностью, благородством. Мы видим какую-то таинственную брань вихри, сопротивляющихся друг другу, устремляющихся друг против друга, низвергающих друг друга идей. О чем же томится душа? Кто я такой? Кем я был? Кем я буду? Не ведаю ясно. Тот, кто мудрее меня, тоже не знает сего». Кажется, что это похоже на монолог Иова Многострадального, который говорит: «Пред величием твоим, Господи, не зная ни кто я, ни откуда, ни куда я иду, смиряюсь в прахе и пепле, признавая твое величие и сознавая свою малость и ничтожность, и, в общем-то, доверяя тебе совершать со мною то, что твоей святой воле угодно». Это, кажется, горькое недоумение, какое-то замирание внутреннее, которое является результатом невозможности ответить на вопросы своего таинственного бытия, о чем вы говорили в одной из передач, о душе, где живет, откуда берется, где ее, как сказать, домик, и что она после того, как тело возвращается в землю. Вот это, видимо, тайна жизни была так близка к святому, что он не мог найти себе покоя, не мог найти какого-то ясного ответа. Ему остается... Ну, это стихотворение написано, несомненно, не как хоругвь, на которой печаль возвышена над человеком. Скорее, это то здоровое пробуждается этим стихотворением чувство своей пред Господом малости, в которой человеку удобно и легко обращаться к источнику всех благ, который делает человека вполне достойно в своем смирении, ходящим пред Господом. Потому что ответа, хоть мы имеем, конечно, ответы в христианской жизни о цели нашего бытия, но ясно, что сама по себе человеческая природа, еще не вкусив сладости грядущего века, остается в полной неудовлетворенности того, что есть сейчас. Это монолог, строго говоря, все-таки падшей человеческой природы, которая подвержена смерти, она обречена. И это то, что наводит беспроглядную печаль на тех, кто лишен упования во Христе, и, напротив, то, что выводит человека на некоторую границу, после которой говорит человек вместе с апостолом Павлом: «Мне же и жизнь Христос, и смерть приобретень». Ну, вот так.
Удивительно, насколько замечательные каждый раз это встречи. И действительно, мне кажется, Григорию Богослову удается в очень компактной форме подарить такое, подарить, не знаю, такое яркое впечатление, да, причем именно такое, не суетное, да, а именно какое-то глубокое, правда? То есть ты очень глубоко переживаешь его мысли, и его риторике удается добраться вот до каких-то, найти, действительно резонировать и с современным человеком, и с его переживаниями, и с его вопросами.
Ну да, гениально, да. То, что бессмертно, то, да, что актуально для любых поколений, времен. И это вполне так. В таком жанре еще трудился святитель Григорий. Но мы видели его маленькие, краткие
Ну, у него 500 стихотворений, и где-то половина переведена, насколько мне известно, на русский язык. Конечно, но это довольно... Надо понимать, что это довольно много вообще-то. То есть он действительно очень много сделал и в этом жанре. И он сам говорил о том, что он не отдаст грекам поэзию. То есть он не готов расстаться с поэзией, оставив ее исключительно языческое, что христианские темы, христианский взгляд вообще, он должен захватывать поэзию.
И кажется, все-таки звучит довольно успокоительно последняя строчка. «Тот, кто мудрее меня, тоже не знают всего».
У меня почему-то ассоциации, знаете, есть такое в Ригведе, я извиняюсь, конечно, гимн космогонический. То есть о том, откуда появился вообще мир. И там очень долго задает ряд последовательных вопросов автор, а текст, ну, совершенно древнейший, да, то есть один из древнейших вообще текстов, понятно, что он более древний, чем другие. Вот. И там автор чудесно пишет, он говорит, откуда мир был до меня, будет после меня, и вообще, и кто я? И вот там вот последовательный ряд этих вопросов, и он говорит, знает тот, кто его сотворил, да? Вот. Или же и он не знает. Вот. То есть вопросы подвешены, они висят, и они актуальны для живого сердца, для живого духа всегда эти вопросы висят, актуальны. И как будто бы иногда кажется, что христианство нельзя, не знаю, принять как гражданство или что-то в этом духе, да? Христианин, он именно все равно всегда находится в живом вопрошании, и вот в этом действительно в живом вопрошании истины, потому что она всегда неуловима, и Господь всегда именно вступает в личный диалог с каждой душой, открывая ее, и поэтому без вот этого такого тревожного ожидания, напряженного поиска, наверное, и не бывает настоящего откровения.
Ну и интересно, что в стихотворении отражается душа, в которой нет ни капли ни лицемерия, ни надмения.
Да, конечно, он мог бы изображать из себя почтенного старца, лишенного подобных чувств или мыслей, но они не кажутся ему постыдными.
Воодушевляет какой-то правдивости внутренней. Да, и, как говорил святой Феофан, нужно жить в струночку и жить как бы с опаской. И право есть чего опасаться. Не думать, будто тайна жизни разгаданная, твоего некоторого формального приобщения, в том числе и к церковной жизни.
Ну, так как какой-то штамп в паспорте, да? Все, я христианин, все, вот у меня крест.
Ну да.
Я в порядке.
Да, да. Вот, но при этом сама тайна мира не бывает разгадана до тех пор, пока не придет человеку время исхода. Как бы сквозь тусклое стекло гадательно видим все. И эта гадательность окружающей реальности нас сейчас временного, проходящего мира разрешается только тремя Богом установленными добродетелями для человека. Вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Так что кажется, что и в этом, может быть, и по духу печальном стихотворении, тем не менее, как раз разгребается в душе место для таких подлинных ценностей, и у человека очень устойчивое может, как сказать, установиться расположение, в котором не будет его принадлежность к миру сему, к суетному и переменчивому каким-то предметом, ну, таким развивающимся.
Я размышляла, мы говорили о том, что поэзия воспринималась в антике как лекарство. Вот. И, наверное, это стихотворение стоит принимать против фарисейства, против ханжества, против какого-то такого...
Самоцена.
Да, такого самооцена. Читать его чаще и понимать, что, конечно, никакая совокупность книг она не может, даже если мы их все прочтем, касающиеся православия, православной веры, никакая совокупность знакомств или круга общения совершенно не исчерпывает тайны жизни человека, мира, его отношения с Богом. И совершенно удивительно, что Григорий Богослов, он хотел этого, хотел всегда, да, как бы быть полезным и таким лечебным для всех, вот он становится, порождает действительно такое именно глубокие и искренние переживания даже сейчас, через 1500 лет со дня его смерти.
Ну, надеюсь, мы еще вернемся к поэзии святителя Григория. И это стихотворение сегодняшнее, хоть и коротенькое, но впечатляется у нас в его такой красоте, душевной правдивости и здоровым и очень справедливым соотношением между созерцающим этот мир человеком и тем, кто этот мир создал. Но, тем не менее, это стихотворение, как некоторая зарисовка, имеет продолжение свое в следующих стихотворениях святителя. И от ленности человеческой природы продолжает он такую мысль. «Милый мой мир, впрочем, совсем не милый. Зачем же меня ты, как муравья колесо, с грохотом страшным, ответь, ошеломленного этим ужасным вращением кружишь?» Страшный образ муравья, попавшего на вращающееся колесо.
Да.
«Ты хоть велик, но тебе ноша сия тяжела. Знаю, от Бога исходишь и славишь Творца, но и сам я создан рукою Христа, будучи соткан из двух первоначал, из земного и небесного, и тело отсюда, душу напротив, вдохнул разум великий в меня. Но непрерывно туда и сюда меня беды бросают. Как от себя их терплю, так и от козней врагов. Словно на берег попавший дельфин, я на воздухе гибну. Мире я гасну. Народ неповрежденным веди». Это обращение к миру в звательном падеже. «Мире я гасну. Народ неповрежденным веди». Давайте сейчас следующее прочитаем. «Время и я. Мы при встрече расходимся снова, как птицы. Или как в море суда, не обладая ничем неизменным. Если же я согрешил, то проступок так и останется. Вот в чем жесточайшая боль. Не о чем мне помолиться. Не знаю, как жить и что делать. Ужас и так. Дай же мне верный совет. Из-за греха моя жизнь, вереница страданий, умру ли, горе, для прежних страстей нет исцеления тогда. Если удел мой таков в этой жизни, и если так тяжко бремя ее, что и смерть не завершает скорбей, ибо с обеих сторон разверзается бездна, что молвить? Только на милость твою лучше всего уповать». Вот это понятно. Вот это уже расставляет все точки над «и». И для того и полезно вот это сознание ощутить сиротство как блаженство, чтобы возложить все упование на Господа. И с временем расходясь, как птицы в небе, не пересекаясь, не сталкиваясь, оно тебя всегда обманывает, оно всегда проносится вперед, а ты ни в каком моменте не оказываешься с ним где-то наравне. Ты только думал зафиксировать его в это мгновение, он уже отходится к прошлому. Ты стремишься что-то приблизить, но пока оно между вами, всякая твоя устремленность остается бесплодной, и только от времени его приходящности зависит все то, что касается нас, и также мелькает мимо, как и оно. И остается человек в крайне печальном состоянии. Не просто печальном, а ужасном. Ужас и так. Не знает, что жить и что делать. О чем помолиться, сознавая свою великую поврежденность. «Из-за греха моя жизнь вереница страданий». Печальное состояние, когда, сознавая свою неисправимость, а это ведь уже речь идет о святом и преклонных лет старце, тем не менее его близость к Богу так велика, что осознание своей дебилости, своей отчужденности от совершенства божественного оказывается такими острыми, что приносят ему искренние истинные страдания. Горе для прежних страстей нет исцеления тогда, когда заканчивается временная жизнь. «Если удел мой таков в этой жизни, и если так тяжко бремя ее, что и смерть не завершает скорбей». Вот то, что и в первом стихотворении мы слышали, как бы не был мил мир, окружающий нас, но это никак не дает окончательный ответ на содержание и цель нашего временного бытия при таком удивительном даре сознания, самосознания. «Ибо с обеих сторон разверзается бездна. Что молвить?» Ну, наверное, остается и нам вместе с святителем Григорием, только на милость Твою, Твою с большой буквы, обращение к Господу, только на милость Твою лучше всего уповать. Ну, надо сказать, что и святитель Феофан Затворник эти слова нередко употреблял. В результате, говорит, в конце концов все примиряются или удовольствуются только милостью Божьей. Так или иначе, с какой стороны ни взглянешь, только смиряющийся пред Господом и на милость Его уповающий оказывается вот в этом благополучном чертоге надежды, оказывается возведенным и в том числе в достоинство сынов Божьих через дух любви, сыновней, вызывающей Ава Отче, через дух доверия Небесному Отцу. Поэтому остается и нам с вами, кажется, расставаясь с этим томиком стихов святителя Григория, запечатлеть на своих сердечных скрижалях эту финальную фразу «Только на милость Твою лучше всего уповать». Благодарим вас, Наталья Александровна. Храни вас Господь, дорогие друзья.
До свидания.